Юлия Николаева. Следуй за мной. Глава первая. Был теплый апрельский день. Косые солнечные лучи заливали столы и пол в небольшой уютной кофейне, где я сидела и смотрела в окно, греясь и щурясь. Шел 6 час вечера. До назначенной встречи было достаточно времени, чтобы не спеша выпить чаю и поглазеть на прохожих. Я чувствовала себя счастливой, настроение было отличным, я улыбалась случайным людям. Таким образом, я блаженствовала, пока на меня не упала тень. Подняв глаза, увидела стоящего рядом с моим столиком мужчину, к 40. Не успела я поинтересоваться причиной интереса, как он уселся и начал с улыбкой рассматривать. Я бросила на него вопросительный взгляд. Мужчина был хорош. Высокий, короткие каштановые волосы, большие карие глаза. Прямой, немного островатый нос, придающий лицу вкупе со взглядом выражение хищника, всегда берущего свое. Пухлые губы растянуты в легкой полуулыбке. Одет был просто: джинсы, футболка и легкая кожаная куртка. Но я сразу углядела, что одет дорого и ведет себя подобающе. Я было решила, он хочет свести со мной знакомство с известной целью, и уже приготовилась дать добродушный отказ, как мужчина, все это время меня разглядывавший, заметил. «Не спешите прогонять меня, Елизавета Владимировна». И я тут же насторожилась. «Мы знакомы?» Попыталась вспомнить его, но он развеял мои сомнения. «Нет, но я не прочь свести с вами знакомство». «Меня это не интересует», — отрезала, тянясь к сумочке, чтобы расплатиться за чай. «Может, это заставит поменять ваше мнение?» Он выложил на стол бумажный конверт горчичного цвета. Я посмотрела подозрительно. Мужчина сделал приглашающий жест. Я притянула пакет. Он был открыт. Внутри оказались фотографии. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, какие цели преследует мужчина. Отложив пакет в сторону, я посмотрела с презрением. «Что вам надо?» «Не так много, как вы можете подумать», — мужчина усмехнулся. «Если у вас есть время, мы можем поговорить здесь и сейчас или договоримся на другой день». «А фотографии?» «Возьмите их себе, у меня еще есть». Он снова улыбнулся, а мне захотелось врезать по его белоснежным зубам. Я спешно сунула пакет в сумку и сказала, стараясь придать себе равнодушный вид. «Сейчас у меня дела, мы можем встретиться завтра днем». «Хорошо. Позвоните мне утром». Он выложил на стол визитку с номером. Я бросила на нее очередной презрительный взгляд. Усмехнувшись, мужчина поднялся со своего места. «До завтра, Елизавета Владимировна. И приятного вам вечера». Он удалился, а я чуть зубами не заскрежетала. В окно увидела, как мужчина садится в дорогую машину и уезжает. Еще имел наглость махнуть мне рукой напоследок. Только его машина удалилась, как я схватила в руки визитку. «Красовицкий Даниил Сергеевич». Значилось на ней имя. Ниже был номер мобильного телефона. «Откуда ты такой взялся?» — пробормотала я задумчиво. Сунув визитку в карман ветровки, быстро расплатилась и покинула заведение. До встречи с Сережей оставалось не так много времени, но теперь ехать к нему мне хотелось меньше всего. В последнее время наши отношения стали навевать скуку. Стоит ли впутывать его в эту историю? Немного подумав, я набрала его номер. Он ответил почти сразу. «Привет, я выхожу с работы, скоро буду». «Боюсь, сегодня не получится», — вздохнула я. «Что случилось?» «Появилось неотложное дело. Машке нужна помощь». «Как обычно», — недовольно буркнул он, но я услышала. «Она моя лучшая подруга», — строго сказала я, мысленно добавив. «И единственная». «Ладно, надеюсь, оно того стоит. Завтра увидимся?» «Я постараюсь». «Тогда до завтра». Он печально вздохнул. Я его приободрила, правда, без особой уверенности в голосе. Повесив трубку, действительно повернула машину в сторону Машкиного жилища. Подруга жила в центре города, в сталинском доме. Старинном, красивом, с колоннами, лепниной и шикарным балконом, выходящим на набережную. Большинство домов такого типа забиты коммуналками, но Машке повезло. Она была обладательницей 3-комнатной квартиры в 100 квадратных метров, доставшейся ей от бабули. Некогда и тут была коммуналка из 6 комнат. 2 из них принадлежали бабушке, тогда она еще была молода, и ее родителям. три еще одной семье. В последней маленькой комнате в конце коридора, возле туалета, жила одинокая старушка. Бабуля Маши, повзрослев, сошлась с сыном соседей, таким образом, со временем, заполучив 5 комнат. О старушке она проявила трепетную заботу, действительно искренне к ней относясь до самой ее смерти. Та, будучи признательна без меры, отписала на Машунину бабушку свою комнату. Так со временем 6-комнатная коммуналка стала принадлежать одной семье — Грачёвых. Уже Машкины родители, потратив внушительную сумму, превратили коммуналку в просторную трёшку. Как только Маша повзрослела и стала девушкой самостоятельной, родители ее перебрались за город. Мать занялась хозяйством. Отец поддерживал городской бизнес из дома. Машка в 21 год оказалась одна в шикарной квартире в центре города. Счастью, ее не было предела. Работала она в фирме своего отца. Получала хорошо, но о деньгах не заботилась. Вначале ее спонсировали родители, потом многочисленные поклонники. Подруга была полновата, но высокий рост и статность позволяли развернуть данный аспект ей же на пользу. Черты лица у Машки были правильные. Маленький нос, пухлые губки, большие голубые глаза. Подруга имела привычку постоянно улыбаться, и над губой у нее была родинка, как у Мерлин Монро, что придавало отдельный шарм. Светлые волосы и девичья стать создавали образ эдакой русской красавицы. Ухаживать за собой Машка могла и любила, так что от мужиков отбоя не было. В этом плане подруга была хаотична, но структурирована. Бросалась в романы сразу и с головой, но только в том случае, если мужчина отвечал заданным ею параметрам. Меняла поклонников часто, особенно на этот счет не парясь, и вообще вела образ жизни весьма праздный. Со временем на работу в папиной фирме она забила, жила беспечно, иногда попадая в моменты кризиса, между исчезновением одного кавалера и появлением другого. Но она не унывала, всегда смеялась, и в ее тусовке за ней закрепилось прозвище — «Хохотушка». С Машкой мы познакомились в институте. Она сразу мне понравилась своим безбашенным поведением и легким отношением к жизни. Я ей завидовала. Она родилась и выросла в обеспеченной семье. Всю жизнь ее холили и лелеяли. Она была уверенной в себе. Я же напоминала запуганного зверька в клетке. Машка подошла ко мне первая. Потом говорила, что приметила в моих глазах огонь, несмотря на то, что я выглядела тихоней. Мы быстро подружились. Правда, с ее друзьями я практически не общалась. Это казалось неуместным в моем положении. А положение было простое. На тот момент я уже была замужем. Здесь надо сделать еще одно отступление, чтобы рассказать все с самого начала. Родилась и выросла я в маленьком поселке городского типа. Городок, к которому он относился, тоже был небольшим и не самым продвинутым. Что мой поселок, что сам город по своему укладу — это деревни. Отличие их состояло в том, что были здесь, кроме частных домов, еще 5-этажки. В нашем поселке, чтобы сосчитать количество последних, хватило бы пальцев одной руки. Все у нас знали друг друга не только в лицо, но и по имени. Двери в квартиры и дома, насколько я помню детство, практически никогда не были заперты. Никому в голову не могло прийти, влезть и ограбить, потому что через полчаса все уже будут знать, кто вор. Работать можно было в 3 местах — в школе, магазине и на полях. Школа наша, старое здание красного кирпича, внушительное и когда-то, наверное, красивое, располагалась возле главной дороги, ведущей с поселка. С нее был широкий съезд на заасфальтированный пятак, на котором находился единственный в поселке магазин. За ним и располагалась школа, от которой в одну сторону уходила песчанка с частными домами по сторонам, а в другую — узкая дорожка, выложенная бетонными плитками. Выходила она к улице, где расположились одна подле другой 4 5-этажки. На этом поселок заканчивался. За домами был еще один выезд на главную дорогу. Между квадратом домов располагалась детская площадка с поломанными и заржавевшими еще во времена моего детства каруселями. Единственным выжившим развлечением была линейка качелей. Их было 5 штук, и все в исправном состоянии. Мы любили на них раскачиваться и спрыгивать на полном лету в грязь. Чуть поодаль расположился детский сад, пожалуй, еще одно место, куда могли устроиться местные на работу. Иногда мне кажется, сад держался на честном слове и энтузиазме служащих в нем людей. На его небольшой территории расположились два деревянных дома с резными крышами, внутри которых стояли столы, стулья, шкафчики и лежали детские игрушки.